Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пожары в окрестностях столицы вызвали в Москве сильное задымление и транспортные проблемы. Как огромный город борется со стихийными бедствиями и нерадивостью властей? Защитников Химкинского леса снова отправили в милицию. Можно ли сравнивать сегодняшнюю гражданскую активность москвичей с общественными процессами 70-х годов? Рядом с мемориалом памяти жертв теракта 11 сентября в Нью-Йорке разрешено построить мечеть. Как к этому относиться? Такие вопросы поставила перед нами среда, 4 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Число жертв пожаров в России выросло до 48 человек. На чиновников заводят уголовные дела, начинаются отставки. Эксперты сомневаются между тем, что масштабные лесные пожары нынешнего лета заставят российскую власть делать серьезные организационные выводы и изменить систему предупреждения природных катастроф. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Лесные пожары в России не прекращаются. Наиболее напряженной остается ситуация в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской областях и в Мордовии. Власти ищут виноватых в масштабных лесных пожарах и, похоже, находят. Сразу после визита премьера Владимира Путина в Нижегородскую область заявление об увольнении написал глава Выксунского района области Алексей Соколов. В районе полностью сгорел населенный пункт Верхняя Верея и серьезно пострадали еще несколько сел. Погибли 20 человек, около 1500 были эвакуированы. По итогам проверки было установлено, что местные власти не создали условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в селах. Там не было первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря. Население о пожарах не информировалось. В среду премьер Путин посетил Воронежскую область, и, скорее всего, в отставку подадут и местные чиновники. Президент России Дмитрий Медведев уволил ряд высокопоставленных представителей ВМФ России в связи с пожаром на базе ВМФ в Подмосковье. В результате пожара уничтожено 200 единиц авиатехники на сумму 200 миллиардов рублей. Позднее военные уточняли, что сгорели штаб, финансовая часть, клуб, два бокса автомобильного парка, 13 хранилищ с авиационным имуществом различного назначения, 17 открытых площадок для хранения техники с автомобилями. И все это при том, что огонь приближался к базе достаточно медленными темпами, но военные, как считают в прокуратуре, ничего не сделали для того, чтобы предотвратить пожар. Президент Медведев предупредил о неполном служебном соответствии главу ВМФ адмирала Владимира Высоцкого, начальника главного штаба Александра Татаринова, начальника тыла Сергея Сергеева, уволен начальник морской авиации ВМФ Николай Куклев, замначальника морской авиации Сергей Рассказов и начальник базы, где произошел пожар. Об увольнении высокопоставленных офицеров ВМФ говорит военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
У них было время, они хладнокровно наблюдали, пожар дойдет до них или не дойдет, а это база. Там техника, там вооружение. И тот пессимизм, который существует сейчас среди военных многих, такие ситуации, они предполагают такие ситуации.
Североуральский межрайонный следственный отдел Следственного управления прокуратуры России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту тушения пожара в заповеднике Денежкин камень. Однако директор заповедника Анна Квашнина утверждает, что сотрудники сразу приняли все меры по тушению пожара, но спасатели местного отделения МЧС приехали к ним только на следующий день, а у вертолетов авиалесохраны, которая по закону должна тушить пожар в заповеднике, кончилось горючее.
Там, собственно, грунта нету. Сейчас горит мох на камнях. Камни крупные, средние, очень крупные. Бульдозер первый, который поехал туда, сломался в этот же вечер. 16 числа к вечеру мы попросили помощи у МЧС Свердловской области, предварительно запросив авиалесохрану. Авиалесохрана, к сожалению, не смогла к нам выехать. Они были заняты на пожаре в Гаринском районе. И с 17 числа к тушению пожара подключилась МЧС области. Они выделили маленький вертолет Ми-8. Основная сложность дальше нашего нашего взаимодействия с МЧС заключалось в том, что мы являемся федеральным учреждением, а МЧС областное, они предназначены для работы по ликвидации угрозы населению. Данный пожар угрозы населению не представлял, и плюс к тому же он проходил на федеральной земле. Плюс к тому же на тот момент в области были проблемы с горючим для вертолета. В общем, с суть этого пожара в том, что мы его все упустили очень быстро. Мы просто с вами все попали в очень, как в кавычках, удачное стечение обстоятельств природных и погодных. Площадь пожара на территории заповедника около 3500 гектар. Он опахан, опашка произведена по всему периметру, однако время от времени он за пределы этой опашки выходит. Собственно говоря, все стабильно до тех пор, пока не поднимается ветер.
Заведующий отделом социологии фонда Индем Владимир Римский опасается, что ситуация с лесными пожарами в России в следующие годы не изменится, так же, как этим летом будут гореть леса и населенные пункты и гибнуть люди. Власти назначают виновных из местных чиновников, пострадавшим выплатят компенсации, но на создание эффективной системы прогнозирования и предупреждения природных катастроф нынешняя российская власть просто не способна.
Это надо переходить к стратегическому управлению государством. Стихия – это все понятно, но современные средства прогнозирования ситуации, оценки последствий позволяют с большой уверенностью ждать, что и в какие периоды, по крайней мере, вот года, будут происходить. Наши власти на всех уровнях, здесь уже даже начиная с уровня муниципального, оказались просто не готовы к противодействию вот этим самым пожарам.
Как бы должна работать эта схема? Вот МЧС в апреле говорит, что лето будет пожароопасным, что будет очень жарко. Что должна начать делать власть?
Здесь есть две стороны проблемы. Это организационная и техническая. Техническая должны заниматься специалисты. Вот то, что я вижу, даже не специалист в пожарном деле, у нашего МЧС нет необходимой техники. Но второе – это организационная сторона вопроса. Сами эти службы тоже должны быть. У нас по нашему лесному кодексу вот этот вот уровень ответственности за состояние лесов перенесен на регионы. А у регионов нет соответствующих бюджетов и нет соответствующих, методических разработок. Без этого мы все время будем вот так гореть. Знаете, мой прогноз здесь негативный. То есть я думаю, что вот этими вот отставками и компенсациями все и ограничится. И на следующий год мы будем иметь примерно ту же самую ситуацию.
Говорил заведующий отделом социологии фонда Индем Владимир Римский. Он считает, что в России должна быть разработана долгосрочная стратегия противопожарной безопасности не только населенных пунктов, но и лесов и торфяных болот, дым которых несколько недель отравляет существование жителей Москвы и Подмосковья. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на борьбу с пожарами в Воронежскую область выехал премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, и там ожидают отставки местных чиновников. Сразу после визита премьер-министра в Нижегородскую область заявление об увольнении подал глава Выксунского района Алексей Соколов. В этом районе работает сегодня специальный корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Пожалуй, самое сильное впечатление – это когда на предвечер хозяева принесли показать нам кошку. У нее обгоревшие лапы, обгоревшие усы, тем не менее, вот животное через несколько дней вернулось к своему дому. Ну, а все остальное, сгоревшие овощи, прямо так, как они были на грядках. Единственное, что выглядит нелепо, это свежая картошка. Оказывается, она сохранилась в погребе. Хозяева сгоревших домов, мы сейчас находимся в селе Барковка, Выксунского района, хозяева сгоревших здесь домов вернулись, чтобы посмотреть, что можно спасти. Но оказалось, что спасти ничего нельзя, кроме, пожалуй, железного лома. Вот есть те, кто сдирает ворота с относительно уцелевших гаражей, чтобы сдать их на металлолом. Также люди говорят, что они опасаются, что им не выплатят компенсацию, потому что многие жили здесь без прописки, а прописаны были в другом месте. И вот когда стали выставлять списки, кто получит компенсации, то многие себя там не нашли.
А тушил кто-то эти пожары? Местные власти как себя вели, пожарные команды местные?
Как нам сказал один лесник, пожарные пытались уехать подальше, потому что уже было невозможно ничего тушить. Люди в том селе, где мы сейчас находимся, говорят, что все произошло просто внезапно. С утра они видели пожар где-то километров в 4, видели даже открытый огонь, но думали, что до них огонь не доберется. Какие-то работы велись, было окапывание, ездили тракторы. Вот этот, когда начался верховой пожар, просто люди видели, как ветер, шары огня подогнал к деревне, тогда она загорелась. Также люди говорят, что здесь у них с самого утра, в день пожара, не было воды. Ее не было и до этого. Та часть деревни, где водопровод все-таки был, она в основном не сгорела. Там, правда, есть и другие причины, были более широкие улиц в той части деревни все-таки какие-то пожарные были. А в основном люди говорят, что они просто спасались, и тушить уже было бесполезно.
Каково настроение у людей, с которыми вам довелось беседовать? Отчаяние, раздражение неспособностью власти помочь им? Или они не рассчитывали на то, что кто-то потушит эти пожары?
Мы столкнулись с сильным раздражением. В Бутшинском районе, в Рязадейском, Лесничестве проходит сейчас собрание добровольцев. Человек, всего лишь, наверное, 20-30 местных жителей собрались, чтобы обсуждать, что они могут сделать. Показывали нам резервуары для воды для тушения низового пожара. И, как они говорят, они обходят все старые очаги и пытаются там потушить, если видят, вот, как, когда горит торфяник. Причем местные жители говорят, что таким самотушением пожаров они занимаются последние 2 месяца. А организованная власть начала их тушить только на днях.
Владимира Путина поминают добрым словом жители Нижегородской области? Он же вот посетил недавно их.
Да, Владимира Путина, как ни странно, поминают добрым словом и ругают губернатора Шанцева. Дело в том, что первый большой пожар в Выксе случился 26 июля. И на следующий день губернатор, выступая по телевидению, сказал, что мы справимся своими силами. Буквально через 2 дня сгорело еще несколько деревень. Буквально на следующий день приехал Путин, приехала техника, прилетал сюда Шойгу. Вчера часть техники хотели перебросить в Саров, город Нижегородской области, где пожар подобрался очень близко к ядерному центру. Но посмотрели, что в Выксе тоже все серьезно, и оставили эту технику. И люди в основном надеются, что только приезд Путина поможет им получить компенсации, и говорят, пусть лучше Москва контролирует восстановление домов, иначе на наших местных властей надежды нет.
Рассказывала специальный корреспондент «Радио Свобода» в Нижегородской области Анастасия Кириленко. Горение торфяников в окрестностях российской столицы осложнило не только экологическую, но и транспортную ситуацию в Москве. Сегодня с утра была ограничена видимость на автодорогах и в зонах аэропортов. Едкий запах гари ощущается по всей столице, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Плотнее всего дым был в восточных и юго-восточных районах столицы и расположенных в этих секторах близлежащих городах Подмосковья. Реутове, Железнодорожном, Люберцах, Раменском, Жуковском. Главный специалист МОСЭКО-мониторинга Алексей Попиков говорит, что минувшей ночью наблюдалась самая высокая концентрация загрязнения воздуха в столице.
В сравнении с ночным периодом предыдущих суток концентрации возросли от 4 до 10 раз. Были превышения по всем веществам, которые являются индикатором горения. Было 2 пика загрязнения, вот основное с 4 до 7, когда отмечались пиковые значения. Потом после 7 часов отмечалось резкое снижение уровня загрязнения воздуха. Но оно было кратковременным, и где-то с 8:30, с 9 отмечался вторичный пик загрязнения. Второй половине дня у нас условия рассеяния улучшаются.
На крышах некоторых высотных домов власти распорядились оставить включенными красные световые маячки для самолетов. Густой смог задержал около 30 рейсов в аэропорту Домодедово. Командиры нескольких авиасудов приняли решение совершить посадку на других аэродромах. Несколько рейсов из тех, что не смогли приземлиться в Домодедово, были перенаправлены в Шереметьево, аэропорт, находящийся на севере Москвы. Из-за сильного дыма в некоторых районах Москвы в среду утром видимость составляла не более 300 метров. Плотность дыма затрудняла движение на дорогах. Смог, плохая видимость и запах гари влияют на концентрацию внимания людей, находящихся за рулем. И хотя водители наземного транспорта стараются быть более осторожными, вероятность дорожно-транспортных происшествий при подобных природных явлениях возрастает, считает председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Нагрузка на головной мозг, естественно, увеличивается. Нехватка кислорода, она всегда сказывалась. Люди даже выспавшись зевают, то есть понятно, что не хватает кислорода. Постоянная тошнота, головокружение при наличии и так естественного фона дорожного, где содержится в больших количествах тяжелые металлы и в первую очередь там свинец, да, который влияет на сосредоточенность водителей, то вот этот смог, угарный газ, он оказывает такое воздействие, что увеличивает то, что было ранее, в 2-3 раза.
Специалисты МОСЭКО-мониторинга не только производят замеры воздуха по городу, но и дают элементарные рекомендации, как пережить ситуацию, при которой и в помещении, и на улице люди испытывают дискомфорт и ухудшение самочувствия. О том, как защитить себя от неблагоприятного воздействия дыма, рассказал Алексей Попиков.
В период ночь-утро рекомендуется исключить время пребывания на открытом воздухе. Если вы ходите на улицу, то необходимо использовать ватную марлевую повязку.
О том, как распознать симптомы воздействия дыма и какие первые меры следует принять в этой ситуации, рассказал врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Михаил Каневский.
Это кашель, это чувство першения в горле, это опять же может быть головокружение, слабость. Вот, надо выйти из зоны поражения, прополоскать горло.
Запах гари сильно ощущается и на станциях метрополитена. Некоторые пассажиры метро надели марлевые повязки. Однако представители столичной подземки признают, что с ситуацией вряд ли удастся справиться до тех пор, пока смог над Москвой не развеется. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменится ли ситуация на дорогах после вступления в силу сухого закона для автомобилистов? Об этом говорим с экспертом Сергеем Асланяном и адвокатом Леонидом Ольшанским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, сейчас в эфире «Радио Свобода», итоговый выпуск. «Времени свободы» подводим итоги среды 4 августа. Совет Безопасности ООН на экстренном заседании выразил серьезную обеспокоенность в связи с инцидентом на ливано-израильской границе, в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека. Двое ливанских военнослужащих, ливанский журналист и подполковник армии Израиля. Еще один израильский офицер серьезно ранен. Совет Безопасности ООН призвал стороны к сдержанности, чтобы избежать дальнейшего обострения обстановки в ближневосточном регионе. На теме работал мой коллега Андрей Шароградский.
Согласно утверждениям представителей Ливана, израильские военнослужащие нарушили границу, чтобы срубить дерево, мешавшее вести наблюдение за ливанской территорией. Чтобы пресечь это нарушение, был открыт предупредительный огонь в воздух, а израильтяне ответили прицельным огнем. Израиль, в свою очередь, настаивает, что дислоцированным неподалеку от города Кирьят-Шмона военнослужащим был отдан приказ срубить кустарник у пограничных заграждений не менее чем в 300 метрах от границы. В этот момент военнослужащие попали под огонь ливанских снайперов. Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов дать агрессивный отпор на любое нападение. Глава ливанского правительства Саад Харири, в свою очередь, обвинил Израиль в нарушении суверенитета своей страны. Лидер, базирующийся в Ливане экстремистской группировки «Хизбалла» Хасан Насралла, выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив: «Мы отрубим израильскую руку, которая посмеет посягнуть на ливанскую армию». Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и США немедленно призвали Ливан и Израиль к сдержанности. Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Филипп Кроули заявил:
«Мы получаем информацию с обеих сторон, но, как вы знаете, первые сообщения о том, что случилось в сложившейся ситуации, могут оказаться неточными. Поэтому мы делаем все, чтобы выяснить правду. Очевидно, что больше всего мы озабочены тем, чтобы все это не повторилось, независимо от того, кто виноват».
Нынешний инцидент самый серьезный после окончания боевых действий на ливано-израильской границе в 2006 году. Главную угрозу для Израиля представляет, несомненно, Хизбаллах. Однако в этот раз, по крайней мере, в первой перестрелке участвовали военнослужащие регулярных армий Израиля и Ливана, что является свидетельством крайней напряженности в двусторонних отношениях. Ситуация продиктована как активностью Хизбаллах, так и внутриполитическими ливанскими проблемами, считает профессор Института востоковедения Академии наук, специалист по проблемам Ближнего Востока Ирина Звигельская.
В этом конфликте вооруженном есть новый элемент. Это вот как раз элемент прямой конфронтации между регулярными войсками обеих стран, которые мы не наблюдали очень долго. Конечно, обращает на себя внимание очень жесткие заявления в адрес Израиля, которые были сделаны практически всеми ливанскими силами, а также и жесткое заявление самого Насраллы. Здесь есть, конечно, элемент такого вот общеливанского национализма. Это государство имеет массу проблем, и значительная часть проблем связана не только с его, так сказать, особенностями внутреннего развития, но и с сохраняющимся конфликтом. Различные политические силы используют это для такого восстановления проявления национальной ливанской гордости, для демонстрации того, что ливанская армия на самом деле готова отразить любое нападение. А с другой стороны, в самом Ливане тоже идут достаточно сложные процессы, так что вот нынешний инцидент, он отвлекает от этого внимания.
В то же время Израиль крайне озабочен растущей военной мощью Хизбаллах, сумевшей восстановить свои силы после так называемой второй ливанской войны четырехлетней давности. Поэтому не исключена и третья война, последствия которой могут быть очень опасны, полагает Ирина Звигельская.
Существует точка зрения, которую, в частности, даже поддерживает бывший посол Соединенных Штатов в Израиле Дэн Керцер, о том, что не исключена третья ливанская война. То есть, я напомню, вторая ливанская война была в 2006 году. Дэн Керцер считает, что не исключена и третья ливанская война, и что в основе нее будет желание Израиля максимально ослабить Хизбаллу, наконец, разгромить ее, так сказать, потенциал. Потому что, как известно, все-таки Хизбалла – это актор, который, так сказать, не имеет права монополизировать вопросы безопасности в государстве. Они, так сказать, всегда принадлежат армии, в данном случае ливанской армии, но Хизбалла, как мы знаем, имеет мощные военные ответвления, имеет мощный военный потенциал, который постоянно усиливают ее партнеры и союзники. И Хизбалла в этом смысле рассматривается Израилем как достаточно серьезная сила. Но в любом случае, надо сказать, что открытие этого фронта нового Ливана-Израильского, который существует, конечно, но которым сохранялось достаточное спокойствие, это вещь опасная, поскольку в целом, так сказать, в регионе крайне неспокойно. Регион превратился в сплошные проблемы, разрешения которых пока не видно. И если к этим проблемам будет еще прибавлена постоянная напряженность на Ливано-Израильской границе, то мне кажется, что возможность какого-то такого хаоса в этом регионе возрастает.
Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Защитников Химкинского леса снова отправляют в милицию. Можно ли сравнивать сегодняшнюю гражданскую активность москвичей с общественными процессами 70-х годов? Беседую с известным московским политологом Николаем Петровым. Рядом с мемориалом памяти жертв теракта 11 сентября в Нью-Йорке разрешено построить мечеть. Как к этому относиться? У дискуссии в американском общественном мнении мы будем беседовать с американистом Андреем Пьянковским. Возобновляется судебный процесс по делу о покушении на политика и чиновника Анатолия Чубайса. Что решат присяжные? В Польше возобновляются голоса о том, что Россия не торопится передавать в Варшаву данные о расследовании обстоятельств крушения президентского самолета. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За защитницей Химкинского леса пришли с ОМОНом.
Комментарии экспертов.
Востоковед Елена Островская о религиозных учителях буддистов.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев, памяти английской словистки.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии убит бывший милиционер, осужденный за убийство оппозиционера Магомеда Евлоева. При обстреле в центре Назрани погиб заместитель начальника Центра государственной защиты МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев. Тяжело ранен сотрудник отдела собственной безопасности министерства Беслан Албагачиев. Родственники Магомеда Евлоева отвергают предположения об их причастности к произошедшему. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову отпустили из милиции после допроса. Как рассказала Чирикова корреспонденту сайта Лента.ру, ее расспрашивали о нападении на здание администрации Химок 28 июля, однако она заявила, что ничего не знает. Активистку задержали в среду днем после пресс-конференции в независимом пресс-центре в Москве. В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 обратились за медицинской помощью. Число жертв пожаров достигло 48. Как сообщили в среду в Министерстве регионального развития России, больше других пострадали 12 центральных регионов. Там сгорело около 2000 домов. Президент России Дмитрий Медведев уволил нескольких высокопоставленных сотрудников военно-морского флота в связи с пожаром на базе ВМФ в Коломенском районе Московской области. В результате пожара 29 июля сгорели штаб, финансовая часть, клуб, два бокса автомобильного парка, 13 хранилищ с авиационным имуществом и 17 открытых площадок для хранения техники с находившимися на них автомобилями. Иранские СМИ опровергли появившиеся сообщения о попытке покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 4 августа. Сегодня в Москве была задержана и доставлена на допрос в областное управление внутренних дел лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Это произошло сразу после пресс-конференции, посвященной событиям 28 июля. В тот день группа радикально настроенной молодежи устроила беспорядки возле здания мэрии города Химки. Движение в защиту Химкинского леса в тот же день заявило о непричастности к этой акции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Журналистов и участников пресс-конференции под названием «Погром в Химках. Милиция изобретает зачинщиков» удивило присутствие во дворе здания, где расположен пресс-центр, двух милицейских микроавтобусов с подмосковными номерами и трех десятков сотрудников правоохранительных органов и бойцов ОМОНа. Рядом с ними расположились оперативники с видеокамерами, которые снимали всех, кто приходил на встречу. На самой пресс-конференции Евгения Чирикова назвала подобные действия милиции паранойей. Спустя всего 5 минут после встречи с журналистами на выходе из подъезда вокруг лидера защитников Химкинского леса появились 5 ОМОНовцев.
Отпустите, позор! Отпустите, Женька! Вы что говорите, а?
Держи, держи. Кто здесь главный из милиции? Кто может дать комментарий вот этого происходящего всего? Чего вы молчите, милиция?
В пресс-конференции принимали участие не только защитники Химкинского леса и активисты-экологи. Вспоминая о событиях, которые произошли 28 июля в Химкинском лесу и у администрации Химок, директор Института коллективное действие Карин Климан употребила определение «Химкинское правосудие».
Это никак не называется юстицией и оправданным действиями правоохранительных органов. Ребятам Гаскарова и Солопова угрожает до 7 лет лишения свободы. Им инкриминируют, кроме всего прочего, организация погрома. На каких основаниях, никто не может сказать. Нет никаких доказательств. Тем более, что если правда, что речь идет об анархистском движении, у них как таковых организаторов нет. Это неформальная молодежь.
Карин Климан говорила о двух задержанных антифашистах Максиме Солопове и Алексее Гаскарове. Говорит мать обвиняемого Алексея Гаскарова Ирина.
Я чувствую свою полную беспомощность. Судя по вчерашнему заседанию суда, я смотрю, что какие бы доводы защиты, кто бы там ни выступал за него, не поручался, что-то не говорил, их слушали, но не услышали. Когда у нас были обыски на квартиру, следователи, которые приезжали, они сами говорили, вот нас сорвали, нас пригнали, то есть поди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Ну нет у них ничего против Леши конкретно. Следователи теперь, раз мы не докажем, что он там чем-то бросался, мы докажем, что он все это дело организовал.
Присутствовавший на пресс-конференции адвокат Михаил Трепашкин, который намерен помогать задержанным, обратил внимание на некоторые показания, которые дали следователям якобы свидетели произошедшего нападения.
Гаскаров, он не бросал вот этих бутылок, он был совершенно в другом месте. Притом он конкретно говорит, у меня была яркая одежда, которую не запомнить, но нельзя было. А те, кто его опознавал, они заявляют, что опознают по цвету волос и по подбородку. Явно видно, что идет, как говорится, подтяжка доказательств путем допроса, ну, на мой взгляд, лжесвидетелей. Специально подготовленных для того, чтобы людей удерживать под стражей, чтобы перед начальством отчитывать, что у нас дело идет, вот у нас есть там арестованные.
Евгения Чирикова, в свою очередь, напомнила властям Химок и милиционерам, что еще 3 года назад, когда защитники только начали выступать за сохранение леса, они предупреждали, что грубые нарушения закона со стороны вырубщиков приведут к насильственным действиям.
Да, есть такие вот мирные граждане, да, а есть более молодые, радикально настроенные. Но они считают, что мы неэффективны. У нас другое мнение, да, на этот счет. Но они считают, что два раза. Надо надо по-другому. И мы предупредили, что грамотные политики, они не делают столь одиозных вещей, потому что это совершенно очевидно, что вырубать реликтовую дубовую дубраву в то время, как есть альтернативные варианты прокладки трассы, это полный бред.
Спустя несколько часов после задержания Евгении Чириковой в ГУВД Московской области объяснили причины подобных действий ОМОНа. По словам пресс-секретаря ГУВД Подмосковья Евгения Гильдеева, лидера защитников Химкинского леса задержали в Москве в связи с тем, что она не явилась на допрос к следователю. Чирикову хотят допросить по делу о нападении на мэрию Химок, объяснили в ГУВД области. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Развитие локальных форм гражданской активности в России, таких как движение в защиту архитектурных памятников в Москве и Петербурге, движение за права автомобилистов или движение в защиту Химкинского леса, на фоне практического отсутствия оппозиционных политических сил в стране, дает повод некоторым политическим экспертам провести параллели ситуации в Советском Союзе в 70-80-е годы 20 века. Тогда в условиях авторитарного государства власть жестоко противодействовала любому политическому протесту. Однако небольшим группам граждан порой удавалось добиться успеха в защите исторических памятников или при решении экологических проблем. Мой собеседник, политолог из Центра Карнеги Николай Петров.
Как и тогда, сейчас общество в значительной степени атомизировано, и не оркестрованная сверху гражданская активность происходит в самом низу, как это было и в советское время. Но тогда, если вы помните, было три таких основных направления. Одно действительно было архитектурно-строительное, это было сопротивление попыткам властей уничтожить историко-культурные здания и так далее. Второе было, это такое культурно-национальное, это было в национальных республиках. И третье было экологическое. Вот мы, по сути дела, за исключением такого культурно-национального, имеем сейчас ту и другую формы, которые в свое время, в 70-е и 80-е годы, были развиты и в Советском Союзе, и которые показывают, что есть, с одной стороны, какая-то гражданская активность, но она происходит на низовом уровне и выше, на уровень, скажем, заботы не о своем дворе и не о доме по соседству, она, хотя и проходит, но в уже существенно меньшем масштабе. Можно вспомнить, скажем, общественное движение против нового генплана Москвы.
Общество атомизированное сейчас примерно как и в советские времена, понимая условности этих сравнений. Причины одни и те же, атомизации общества?
Есть и причины историко культурные, а есть и причины, связанные со взаимоотношениями власти и общества. И вот я бы видел много сходства между той отделенностью и отчужденностью и взаимным недоверием между властью и обществом, которые были тогда, и тем, что мы наблюдаем сейчас. Если там 10, 15, 20 лет назад были какие-то каналы общения, и это были и политические партии, это были и выборы конкурентные, то теперь этих каналов становится все меньше и меньше по инициативе властей.
А с советскими временами можно сравнить эту ситуацию?
В значительной мере да, в том смысле, что выборы формально есть, но реально они выхолощены и выглядят не очень отлично от того, что мы имели в советское время, и власть достаточно отстранена от граждан, и если граждане, в общем-то, довольно спокойно к ней относятся, то до тех пор и только потому, что власть не особенно влезает в личные дела каждого. А как только гражданам кажется, что власть переходит какие-то границы, и речь идет не об каких-то абстракциях, не о политической системе, не о выборах вообще и не о больших политических партиях, а о том, что власть что-то хочет предпринять вот непосредственно на заднем дворе гражданина или даже ограничить его права, касающиеся, скажем, выбора местного мэра, здесь граждане склонны проявлять какую-то активность. Есть проблема и недоверие взаимного между гражданами и со стороны граждан к политическим партиям, к общественным активистам, которое в значительной мере мешает консолидации на уровне чуть более высоком, чем вот местный, на котором мы видим гражданскую активность.
Может быть, здесь можно говорить о границах осознания личного интереса. Рядовой россиянин не ощущает ощущает, очевидно, внутри границ этого личного интереса проблемы, связанные с политической организацией страны, с уровнем демократизации общества. И, может быть, поэтому большинство проявлений общественной активности связаны с более личным пространством, со своим двором, со своим районом, в конце концов, со своим городом.
С одной стороны, очевидно, что на уровне личного пространства активность граждан больше, но и в этом случае она очень часто реактивна, то есть она противостоит попыткам власти что-то изменить и каким-то образом испортить, что видит гражданин вокруг себя. Да? Но вот конструктивной активности, помимо как улучшения той среды, того дома, подъезда или двора, в котором гражданин живет, если власть не наступает какую-то проведенную между гражданином и властью границу, вот этого нет. И мне кажется, что это очень важный и, к сожалению, такой негативный момент, который описывает гражданскую активность во многом как реактивные действия граждан, если и когда власть нарушает какую-то неписанную границу и вторгается в личное пространство.
А насколько продуктивными в политическом смысле могут потенциально быть эти общественные городские, дворовые или другие вот эти группы интересов? Они обязательно перерастают в политическую активность?
Мы видим, что, к сожалению, не только такого рода инициативы не перерастают в нечто большее, но мы даже не видим особой консолидации между разными группами, которые борются со сходными проблемами, но в разных местах, скажем, одного и того же города. Да, какая-то консолидация есть, да, есть иногда движение, или, как это было в Москве, против генплана, и закончилось оно скорее неудачей, или как это продолжается в Петербурге по поводу небоскреба, который собирается строить «Газпром». Это движение, которое все-таки как-то объединяет уже жителей города, а не конкретного микрорайона. Но это движение, которое возникает как реакция на действия власти, и когда действия власти или уже совершается, и поэтому ему противостоять больше нет смысла, либо власть отступается от своего, и движение это исчезает, то есть мы не наблюдаем какой-то вот аккумуляции, какого-то перехода от разовых акций и акций, связанных с какими-то конкретными поводами, к попыткам реального какого-то самоуправления, контроля за действиями власти.
Вы сказали, к сожалению, почему у вас беспристрастно основного исследователя политических и общественных процессов, это вызывает сожаление.
Это причина, почему власть очень неэффективна и почему она в значительной мере не отражает интересов общества. То есть есть отсутствие безусловное взаимодействие, есть отсутствие взаимопонимания, и это проблема, с одной стороны, власти, и отчасти власть можно винить в том, что она сама во многом способствовала такого рода ситуации, но это проблема и общества, которое в очередной раз бы может проклинать там своего местного начальника, но тем не менее пассивно ждет, когда его кто-то из Москвы заменит. Мне кажется, пока вот эта отчужденность не будет устранена, нам трудно будет ожидать нормального развития страны в целом.
Об общественной активности в России говорил политолог Николай Петров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 августа. Сегодня в Московском областном суде возобновили слушание по делу о покушении на бывшего главы компании «РАО ЕС Россия» Анатолия Чубайса. Событием около 5 лет, дело находится уже на повторном рассмотрении, и процесс входит в завершающую стадию. В Московском областном суде работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Покушение на Анатолия Чубайса было совершено 17 марта 2005 года на выезде из поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области. На пути следования кортежа тогдашнего главы энергохолдинга сработало взрывное устройство, после чего машины были обстреляны. Чубайс не пострадал. По подозрению в причастности к преступлению был задержан офицер запаса Владимир Квачков. Позже были арестованы его сослуживцы Роберт Яшин и Александр Найденов. Фигуранты дела проходили по нескольким уголовным статьям, в том числе и в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. 16 июня 2009 года Мособлсуд на основании вердикта присяжных оправдал полковника в отставке Квачкова и двух бывших десантников Яшина и Найденова. Однако оправдательный приговор был отменен Верховным судом России, а дело возвращено на новое рассмотрение, которое длится уже около года. В среду в Московском облсуде начались прения сторон. Прокурор Сергей Каверин на заседании напомнил присяжным обо всех обстоятельствах дела и подчеркнул, что подсудимые входили в организованную преступную группу, говорит адвокат, представляющий интересы Анатолия Чубайса Андрей Шугаев.
Я считаю, что мы представили достаточное количество аргументов, которые свидетельствуют о вине этих людей в совершении тяжких преступлений. Конечно, мы считали бы большой победой, если бы вердикт был обвинительный. Но хотел бы все-таки заметить, вы знаете, даже сейчас, вот в настоящий момент, мы считаем, что мы дело выиграли. Смотрите, ведь 3 года эти люди находились под стражей. Более 5 лет дело уже слушается в судах различных инстанций. Эти люди находятся все время, как говорят, под дамокловым мечом правосудия. На самом деле наказание над ними состоялось. И я понимаю Чубайса, который недавно выступал и высказал такую идею, что он не стремится к тому, чтобы эти люди получили длительные сроки лишения свободы. Он не оправдывает их. Он не считает, что они должны быть оправданы и как бы полностью освобождены от ответственности, поскольку он убежден, и я, кстати, тоже убежден, что это люди-преступники. Но зло порождает зло всегда, да? И Чубайс хочет, чтобы в России появлялись новые псевдомученики, и за которыми шли бы некие последователи этих мучеников. Поскольку в стране, как считает Анатолий Борисович, ну, все-таки в какой-то степени идет гражданская война, которая началась еще 150 лет тому назад с убийства Александра II. Поэтому этому должен быть конец.
Уверенно себя чувствует и адвокат Алексей Першин, представляющий интересы подсудимых.
Я думаю, что, в принципе, наша задача уже выполнена. Присяжные за время данного процесса, на мой взгляд, составили представление об обстоятельствах данного дела. И сейчас мы должны эти обстоятельства лишний раз кратко им напомнить. Подзащитные невиновны в инкриминируемом им деянии.
Как утверждает следствие, Яшин, Найденов и Квачков заранее распределили роли и совершили покушение на убийство главы РАО ЕС, а преступление было совершено на почве экстремистских взглядов и неприязни к Чубайсу. В прениях участвуют член исполкома Конгресса русских общин, сын бывшего сопредседателя Национально-державной партии России Бориса Миронова Иван Миронов. Молодой человек, которому еще нет 30, также проходил по этому делу, был обвинен в покушении на Чубайса, 2 года провел в заключении, но был выпущен под поручительство ряда депутатов Государственной Думы. Иван Миронов считает, что Чубайс сам инициировал это покушение.
Задача максимум не просто получить оправдательный вердикт присяжных. Это чтобы присяжные сказали, что никакого покушения не было. Что это была имитация, потому что все доказательства этого в суде были представлены. Есть главное вещественное доказательство. То мы можем это судить по фотографиям, которые были сделаны журналистами, о характере повреждений. И как раз этот характер повреждений говорит о том, что БМВ было расстреляно в другом месте, уже после событий, которые произошли на месте Кончаса.
Как ожидается, прения сторон в Московском областном суде продлятся не менее 2 недель. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Первые полосы польских газет 4 августа посвящены столкновениям у президентского дворца защитников так называемого президентского креста с сотрудниками правоохранительных органов, а также расследованию смоленской катастрофы. С обзором печати корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
События у президентского дворца оказались настолько важными, что им в средствах массовой информации было посвящено значительно больше внимания, чем, например, тому, что в тот же день правительство заявило о повышении налогов. На пресс-конференции по этому поводу ситуацию вокруг креста вынужден был комментировать и премьер-министр Дональд Туск.
Радикалов политических и...
Политические и религиозные радикалы хотят сделать из этого места скорее бастион политики, чем раздумий. Может, надо дать время времени, как говорят англичане, чтобы эмоции остыли, а если другого выхода не будет, придется провести мероприятие по поддержанию общественного порядка. «Битву у креста проиграли мы все». Это заголовок на первой странице наиболее массового польского периодического издания «Газета Выборча». В редакционном комментарии Адам Лещинский пишет: «Проиграло государство, которое показало, что не в состоянии защитить свой светский характер. Показало, что оно слабо и беззащитно, если достаточно группки протестующих для того, чтобы с позором отказаться от запланированного много дней назад перенесения креста. Это был триумф анархии и фанатизма. Проиграла церковь. Священники, которые должны были вести процессию, услышали: коммунисты вон. Проиграли мы все, неверующие и верующие. Неверующие, потому что получили красноречивые доказательства того, что они не живут в государстве светском, как это гарантирует Конституция. А верующие, потому что оказалось, что оскорбить их символ очень легко», пишет газета «Выборча». В другой авторитетной газете «Жечпосполита» один из ведущих публицистов Игорь Янко в редакционном комментарии «Победила сила толпы» пишет: «Грустное и драматическое зрелище это было, видеть, как наследие 10 апреля разодрали в столкновениях у президентского дворца. Это правда, что в этом деле власти совершили много ошибок. Тяжело мне также оправдать и защитников креста. Не понимаю, какова цель их демонстрации. Почтить память жертв катастрофы? Выяснить причины катастрофы? Показать веру?» Это фрагмент редакционного комментария в газете «Жечпосполита». В этом же номере газета публикует пространное интервью с генеральным прокурором Польши Анджеем Серемет. Среди прочего, генпрокурор говорит о том, что российская сторона до сих пор не переслала польским следователям части важных документов, в том числе и материалов осмотра тел погибших. Анджей Серемет говорит: «Да, у нас нет значительной части материалов, собранных российской прокуратурой, и признаюсь, что меня это беспокоит. Как мне кажется, некоторые из них, например, протоколы осмотра тел, должны нам постепенно передаваться. Так обещала делать российская сторона. Нам до конца неизвестны причины, почему до сих пор эти документы нам не переданы». Тема расследования катастрофы под Смоленском звучала и во время вчерашних событий у президентского дворца. Часть присутствующих требовала скорейшего выяснения причин трагедии.
Затемнение этой ситуации.
Затушевывание того, что происходит с крестом, очень напоминает ситуацию с катастрофой под Смоленском, а еще раньше в Катыни, месте массовых расстрелов польских офицеров. Мы хотим заявить, что помним и будем помнить об этом, несмотря на то, что нас обманывают. Мы хотим правды. Заявил один из защитников креста. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Комиссия города Нью-Йорка по культуре отказалась признать историческим памятником высотное здание неподалеку от квартала, где 11 сентября 2001 года совершен крупнейший в мировой истории террористический акт. Это устранило последние препятствия для строительства на этой территории, на земельном участке, приобретенном мусульманской общиной исламского культурного центра мечети. Проект называется «Мечеть Кордовы». Решение болезненно воспринято организациями, объединяющими родственников жертв трагедии, говорит бывший глава Мичиганского института действий за религиозную и политическую свободу Джерри Занстра.
«Мы должны соблюдать нашу конституцию, запрещающую религиозную дискриминацию. Но здесь вопрос не только юридический, но и социальный, и гуманитарный, и политический. Можно понять тех, кто помнит, что теракт совершили радикальные исламисты, и что по их вине погибло около 3000 человек. Они помнят, что теракт был совершен религиозными фанатиками, он был религиозно мотивированным. Формально мусульмане имеют конституционное право построить свой храм на купленном ими месте. Но надо понять и тех, кто говорят: террористы убивали людей с криком «Слава Аллаху!», а теперь то же самое будут кричать в мечети, построенной на костях погибших. Для многих это оскорбительно. Но политики, занимающие выборную должность, должны руководствоваться не эмоциями, а законом. Этот случай – типичный пример американского плюрализма.
Инициатором проекта «Мечеть Кордовой» является имам Нью-Йорка Фейзал Абдул-Рауф. Сторонники его идеи уверяют, что мечеть станет символом неприятия терроризма мусульманами, а противники строительства считают, что культурный центр станет чуть ли не памятником боевикам, осуществлявшим теракты. Я беседую с российским политологом-американистом Андреем Пьянковским.
Злодеяние, которое было совершено 11 сентября, конечно, вдохновлялось, оставаясь в рамках политической корректности, если не исламом, то определенной и весьма популярной интерпретацией ислама, которая утверждает, что сыны ислама противостоят неверным, вообще не заслуживающим права на существование. Для меня, например, психологически, политически ясно, что ничего, кроме символа злорадного торжества над жертвами, еще нового унижения жертв, жертв 11 сентября, этот проект не несет.
А как вы ответите аргументам тех, кто считает, что это символ неприятия терроризма мусульманами и символ сотрудничества между представителями разных религий?
Я не слышал от серьезных лидеров исламского общественное мнение в Соединенных Штатах какого-либо серьезного, резкого, бескомпромиссного осуждения к 11 сентября. Было масса общих разговоров о том, что оно вызвано империалистической политикой Соединенных Штатов и так далее, что надо понять, надо войти в положение. И сколько лет прошло уже, когда ни такого ни осуждения, ни сочувствия глубокого не высказывалось. Очень трудно поверить в искренность таких намерений, таких чувств. Тем более, если эти люди видят, что мы при самых лучших их намерениях этот проект весьма болезненно воспринимается и родственниками жертв, и значительной частью американского общественного мнения, какого-то чувства такта, если это действительно речь идет о симпатии и примирении, могло бы подтолкнуть их к тому, чтобы отказаться от этого проекта. Наоборот, они его очень агрессивно проталкивают.
Решение пока принято комиссией по охране памятников в Нью-Йорке. Это решение может быть отменено городским советом Нью-Йорка. Как будет развиваться история? Что вам подсказывает опыт политического эксперта?
Американское общественное мнение во многом формируется сейчас леволиберальной элитой, элитой побережья, глобалистской, она задает тон и в средствах массовой информации, в кинематографе, в интеллектуальных центрах. Для нее чрезвычайно характерен так называемый комплекс вины Америки, империалистической Америки, перед народами третьего мира, перед угнетенными мусульманами. Ну, вот такая рефлексия, вообще говоря, очень хорошая и благородная качество, но когда оно переходит уже всякие пределы, это становится разрушительным. Давайте вспомним саму суть нашей русской истории. Ведь почему интеллигенция, образованный класс, половина белого офицерства не только не сопротивлялась большевистской революции, но и приняла ее, стала на сторону. Потому что она в течение столетия была воспитана великой русской литературой в комплексе вины барина перед мужиком. И вот этот комплекс, движимый, казалось бы, самым благородным чувством, прилеживать к тому, что сначала большевики уничтожили барина, а через 10 лет еще в более зверском массовом порядке уничтожили и мужика. Вот я боюсь, что на всех уровнях там советов и решений вот это чувство либеральной вины, оно просто настолько затмевает глаза американского общества, что они не видят, ну вот для меня, абсолютно очевидных вещей. Вот этих мотивов тех, кто стоит за этим проектом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 4 августа я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яном Руновым, были политологи Андрей Пиантковский и Джерри Занстра. Неподалеку от бывшего комплекса Всемирного торгового центра, объекта теракта 11 сентября, может быть построена мечеть. Вот так обстояли дела в среду 4 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свободы» теперь открыта моя авторская страница, на которой можно познакомиться с теми материалами из итоговых выпусков «Времени свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго!
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кавказ особого назначения. Вторая часть спецпроекта Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Политики и экологи о лесных пожарах в России.
Право автора.
Свое. Писатель Виктор Шендерович о воздушно-десантной картине мира.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».